Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, ожидается ясная и солнечная погода. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 24, тоже ясно и солнечно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Кто ответит за аварию на шахте «Распадская»? Мировые державы согласовали текст резолюции по санкциям против Ирана. Российские правозащитники призвали президента России Дмитрия Медведева обратить внимание на голодовку бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского в знак протеста против продления ему срока ареста. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, должен ли президент России Дмитрий Медведев отреагировать на голодовку Ходорковского? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, объявивший бессрочную голодовку, пытается привлечь внимание президента России Дмитрия Медведева к нарушениям закона, которые допускают представители судебной власти. По словам адвокатов, это уже третья голодовка Ходорковского с тех пор, как он находится в заключении. Заявление Михаила Ходорковского о начале бессрочной голодовки было адресовано председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. Копия письма передана председателю Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Элле Памфиловой. Накануне российские информационные агентства сообщили, что Вячеслав Лебедев знает о голодовке Ходорковского и собирается отреагировать на его заявление. За состоянием здоровья экс-главы ЮКОСа пообещал следить уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Российские правозащитники призвали президента России отреагировать на обращение бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и на его голодовку в знак протеста против продления ему срока ареста. Накануне стало известно, что Дмитрий Медведев знаком с обращением Ходорковского. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Давайте сейчас узнаем, что по этому поводу думают жители Снежинска. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Мне кажется, нет. Ну, мне кажется, что это как бы ниже должно все это решаться, не доходя до него.
Ну, президент у нас не пожарная команда, он по каждому такому поводу дергаться не должен. И, в принципе, Ходорковский – это один из множества заключенных, да, в наших исправительных учреждениях. Я думаю, что этим должны заниматься люди, которые за это получают деньги. И тут вопрос даже Ходорковский, не Ходорковский ли это. Это вопрос системы. Это вопрос вот российской системы наказания, судебной системы. Возможно, президент должен вмешаться в систему.
Но мне кажется, не только Дмитрий Медведев, но и сам Владимир Путин тоже должен отреагировать как-то на голодовку человека. Да и общественники должны бы тоже хоть как-то обратить внимание. Ведь все равно Ходорковский, ну, несмотря на то, что там, может, он в чем-то виноват, но все равно это личность, человек, который как-то выражает свой протест по-другому, видимо, он это делать уже просто не может. Другое дело, будут ли они это делать, потому что, судя по тому, как они активно его пытались посадить в тюрьму, скорее всего, может, они обратят внимание. Но, мне кажется, заметить это хотя бы для приличия стоит.
Должен знать об этом, но ничего, потому что есть правоохранительные органы, есть, в конце концов, какие-то правозащитные органы, наверное, они должны, не дело президента, мне кажется, там, обращать на все голодовки. Он простой заключенный и отбывает наказание. Если президент будет отвлекаться на каждую голодовку, так когда он будет своими делами заниматься?
Я полагаю, что, в общем-то, и должен. Раз он издает такие законы, значит, он должен реагировать на это дело. А как иначе быть? Ну, в общем-то, должна участвовать прокуратура в этом деле. А как же? Не все замыкается на одном президенте. А здесь все, да, прокуратура за это дело параллельно с президентом.
У Медведева и так проблем хватает. В нашем государстве проблем, ой, сколько. Главное, порядок. Нигде порядка нет ведь у нас.
Ну, если президент будет реагировать на голодовку каждого россиянина, то на другое его просто не хватит, я считаю. Так что, наверное, не должен. Президент не должен.
Не знаю. Вы понимаете, вот тут в этих делах очень сложно истина. Где лежит истина? Очень сложно. Ну, невозможно практически сказать, потому что мы ничего не знаем.
Ходорковский мне все ясно. С одной стороны, он виноват. Есть подозрение большое, огромное. С другой стороны, когда-то политическое.
политическое.
Ну, если бы, может быть, человек был не очень такой известный, наверное, бы не среагировал, а так как человек известный, процесс, в общем-то, длится уже так. Ну, наверное, можно и обратить.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, должен ли президент России Дмитрий Медведев отреагировать на голодовку Михаила Ходорковского. Арина Муратова, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем следить за событиями в Междуреченске. Накануне стало известно, что директор шахты «Распадская» в Кузбассе Игорь Волков, ушедший в отставку, будет привлечен к уголовной ответственности. Соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В понедельник премьер-министр России Владимир Путин подверг резкой критике работу Волкова в связи с нарушениями правил безопасности на шахте. В результате двух взрывов на Распадской 9 мая погибли 66 человек. Судьба 24 остается неизвестной. На прямую связь с нашей студией вышла Анастасия Кириленко, наш специальный корреспондент в Междуреченске. Анастасия, здравствуйте. Какая сейчас обстановка в Междуреченске? Что говорят местные жители? Какие настроения?
Здравствуйте, Лейла. Власти Междуреченска опасаются новых уличных акций протеста. Во всяком случае, предпринимаются дополнительные меры безопасности. Так, на моих глазах, в 7 часов утра по дороге из Новокузнецка в Междуреченск проследовали два автобуса, в которых находились сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, местные жители заверили меня, что в последнее время в таких автобусах в Междуреченске дежурит все меньше, тогда как в минувшие выходные ОМОН съезжался со всего Кузбасса. Начальник пресс-службы губернатора Кемеровской области Аману Тулеева Сергей Черемнов, с которым я поговорила по телефону, сообщил, цитирую, что с помощью шахтеров деструктивные силы пытаются развалить Россию, как в 1989 году развалили Советский Союз. Интересно, что и местные жители вспоминают 1989 год. Тогда междуреченские горняки тоже перекрывали железнодорожные пути. Пресс-секретарь губернатора отказался предположить, какие именно деструктивные силы стоят сегодня за шахтерами. По его словам, выяснить это дело ГУВД, чем ведомство и занимается. На вопрос, где находится Антон Герасимов, напомню, по словам Амана Тулеева, к организации беспорядков Междуреченска 14 мая причастен преступник по имени Антон Герасимов, находящийся в федеральном розыске, Сергей Черемнов ответил, что этого человека допросили, а затем отпустили. Местные жители говорят, что видели, как вчера на допрос увозили и других участников акции протеста 14 мая, против которых возбуждены уголовные дела. Пока неизвестно, состоится ли митинг шахтеров 22 мая, как об этом заявил через интернет ранее неизвестный штаб Союза жителей Кузбасса. В городе есть желающие выйти в этот день из здания администрации. Говорят даже, что шахтеры согласились прекратить протесты лишь на время траура и спасательных работ, чтобы затем снова возобновить их. Но среди междуреченцев есть, конечно, и те, кто против митинга. В целом, обстановка в городе спокойная. Одна семья пожаловалась, что напряженная ситуация сохраняется в медобслуживании. Больница Междуреченска занята пострадавшими горняками. Шахтеры также лечатся в соседнем Ленинске-Кузнецком. Поэтому этой семье не удалось госпитализировать стационар своего ребенка. Добавлю, что спасательные работы на шахте планируется возобновить и не раньше понедельника. Под землей стоит 24 горняка, но их пока не ищут из-за угрозы нового пожара на шахте. И, как сказал пресс-секретарь губернатора, Распадская после ремонта вновь заработает через год. Правда, с безопасностью надо что-то решать. Лейла.
Анастасия, спасибо. В прямом эфире из Междуреченска была корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. К этой теме мы вернемся сразу после краткой сводки новостей. 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В центре Бангкока военные начали штурм лагеря сторонников оппозиции, сообщается о двух погибших. В Совет Безопасности ООН внесен проект резолюции о новых санкциях против Ирана. Документ согласован 5 постоянными членами Совета Безопасности и Германией. В Приморье по подозрению в вымогательстве взятки в 1 миллион рублей задержан глава города Большой Камень. Госдума России сегодня рассмотрит законопроект, полностью запрещающий употребление алкоголя при вождении автомобиля. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме аварии на шахте Распадской. Сегодня на заседании Госдумы ожидается обсуждение ситуации в Кемеровской области и возможности проведения парламентского расследования взрывов на шахте в Кузбассе. Единоросы утверждают, что собственники будут нести полную ответственность за гибель людей на шахтах после принятия в Госдуме предложений российского премьера. Депутаты от других партий уверены, что собственников шахты Распадской вряд ли признают виновными. Кого именно накажут и будет ли проведено парламентское расследование причин аварии на шахте Распадская, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Один виновный в трагедии на шахте Распадская уже известен и понес наказание. Правда, пока административное. Директор шахты Распадская Игорь Волков подал в отставку после того, как накануне его работу подверг резкой критике премьер-министр Владимир Путин. Подробности расскажет Нина Абелюнас из Междуреченска.
В прошлом году Ростехнадзор дважды пытался отстранить Волкова от должности, однако суд не поддержал это требование. Оба раза он отделался штрафами на общую сумму в 3000 рублей. Но поскольку сейчас свое компетентное мнение во время телемоста высказал Путин, Волков решил сам прислушаться к его мнению и написал заявление. По словам Виктора Зубкова, руководителя правкомиссии, нарушения на Распадской были и до аварии. Ряд претензий руководству Ростехнадзор предъявил в прошлом году, однако наказание никто не понес. За прошлые годы 4 месяца текущего года специалисты выявили на Распадской более 1500 нарушений. 5 раз ведомство добивалось через суд временного приостановления горных работ для их устранения. При этом сумма претензий в денежном выражении составила за прошлый год всего 1,5 миллиона рублей, что означает фактическое неисполнение надзорных функций, по мнению Владимира Путина.
Рассказывала Нина Абелюнас, Междуреченск. От премьера Владимира Путина собравшиеся узнали, что теперь Ростехнадзор будет подчинен напрямую правительству, а не Минприроды. А инспекторы Ростехнадзора получат право закрывать угольные шахты и отстранять руководство шахт в случае, если будут выявлены серьезные нарушения. На эту знаменательную встречу в Новокузнецк специально приехали и собственники шахты, председатель Совета директоров Евразгрупп Александр Абрамов и совладелец этой компании Роман Абрамович. Депутат Госдумы Валерий Рязанский, он же первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», уверен, что после того, как депутаты примут предложенные премьером нововведения, собственники будут нести полную ответственность за гибель людей на шахтах.
Мы занимаем такую здесь позицию. Безусловно, нужно принимать решения относительно будущего, реконструкции, обновления, ужесточения требований по системе безопасности, передачи функций государственного технического надзора непосредственно под функции правительства, ну и повысить в значительной степени, повысить ответственность работодателей по части безопасности. Мы, с своей стороны, должны сделать на законодательном уровне все, чтобы способствовать именно тому, чтобы работодатели, бизнес вкладывали деньги в безопасность не по тому остаточному принципу, который представляется, а по тем законам, которые должны быть установлены техническими регламентами. Вот наша точка зрения.
Какую долю ответственности должны нести руководство шахты СОУ?
Полную. У нас вот этот генеральный директор, который является одновременно собственником, должен нести такую же ответственность, как и те, кто отвечает за пожар в хромой лошади. Абсолютно такая же ответственность должна быть. И никаких здесь исключений не должно быть из правил.
Но собственники, это же и основные акционеры Евразгрупп, Абрамов и Абрамович.
В том числе и они должны нести ответственность.
А какую?
Соответствующую закону. Вот надо как раз нам и заниматься тем, что мы должны разрабатывать эти меры ответственности. Работодатель боится самого главного наказания, причем не уголовного, на мой взгляд, а наказания рублем. И вот здесь должно быть требование Госдумы безжалостное.
Необходимые поправки будут рассмотрены в Госдуме уже в ближайшее время, поспешили заверить в Комитете по энергетике. Пока собственник шахты не несет никакой ответственности, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Насколько мне известно, более 40% принадлежит Евразгрупп, вот, который является одним из крупнейших потребителей продукции этой угольной шахты. Про других собственников достоверно неизвестно.
А что значит достоверно неизвестно? Они скрывают то, что они являются
собственниками? Дело в том, что все собственники, они, как правило, прячутся за офшорными различными схемами, и поэтому можно только лишь предполагать, кому из крупных собственников принадлежит там то или иное офшор. С точки зрения законодательства, в любом случае, ответственность несет в первую очередь все-таки не собственник, а руководство компании, которое выполняла функции, в том числе и по надежным эксплуатации систем безопасности. Но собственники все-таки это владельцы активов, и скорее у них ответственность больше моральная и социальная, как он любит выражаться. напрямую с точки зрения законодательства к ним предъявить какие-то претензии будет проблематично.
Такой собственник, которого имеет шахта Распадская, не будет нести никакой ответственности, уверен Валерий Зубов, депутат Госдумы от «Справедливой России».
Просочилось. Я, честно говоря, не знал раньше этого, что одним из собственников этой шахты является человек, который настолько к нему по-доброму относится в правительстве и в Кремле, что привлечь его как бы будет, ну, трудно привлечь будет. А если поступить по аналогии, как ситуации в Перми, когда клуб сгорел, там ведь всех собственников взяли под стражу. Вот здесь применить такое же решение, наверное, рука не поднимется. В ситуации, когда акционерами являются 2-3 человека, ясно, что они принимают решение о том, кто будет директором, в данном случае, шахты. Конечно, бы в нормальном парламенте, которым, к сожалению, наш парламент пока с большой натяжкой, ну, скорее всего, что не может относиться, и создаются парламентские комиссии расследований, которые публичны по своему характеру. Когда стенограмма публикуется, ее можно купить в магазине, вот, например, спокойно вы купите в американском книжном магазине стенограмму, как шли парламентские слушания по событиям 11 сентября, вот той трагедии 2001 года. Важна публичность. Ее не было до сих пор. Почему она должна сейчас состояться? Ведь, в конце концов, при всей ее трагедии мы не застрахованы от того, что впредь этого не повторится. И любое расследование, оно имеет смысл не для того, чтобы... Надо наказать виновных. Но не это самое главное. Главное это предотвратить, это же мы понимаем с вами. Вот этого не будет, к сожалению.
Так что вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию причин аварии на шахте Распадская на заседании Госдумы, скорее всего, будет рассмотрен, но не одобрен. Ведь напутствие, как действовать дальше независимому парламенту, премьер уже дал. И они совсем другие. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Соединенные Штаты против Ирана, Турции и Бразилии в сложной дипломатической игре. Это одна из тем традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через день после того, как Иран, Турция и Бразилия объявили о готовности Тегерана расстаться с частью своих запасов низкообогащенного урана, Соединенные Штаты представили Совету Безопасности ООН резолюцию, предусматривающую ужесточение антииранских санкций за отказ заморозить свою ядерную программу. Рассказывает Ян Рунов.
В проекте резолюции предлагается расширить эмбарго на торговлю оружием с Ираном, принять меры против иранского банковского сектора, предлагается установить более жесткие правила международного инспектирования грузов из Ирана или в Иран, как в портах разных государств, так и в открытом море. Новый документ появился в результате многомесячных переговоров между 5 постоянными членами Совета Безопасности плюс Германия. Текст согласован с Россией и Китаем, которые раньше возражали против новых санкций. Это неожиданное сообщение вышло на следующий день после того, как Иран, Турция и Бразилия объявили о согласии Тегерана вывести основную часть своего низкообогащенного урана в Турцию для дообогащения. Судя по всему, ни Турция, ни Бразилия не уведомили заранее Белый дом о готовности договоре с Ираном, а ведь Турция – союзник Соединенных Штатов по НАТО. Как такое можно объяснить? Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, ответил. Новое турецкое правительство все менее дружественно ведет себя по отношению к Соединенным Штатам и к Западу вообще, и все больше втягивается в опасную игру по сближению с иранской диктатурой. Проиграл ли Иран, не сумев предотвратить внесение резолюции о санкциях? Рано говорить. Если взглянуть на происходившее в последние несколько лет, то можно увидеть, что Иран сумел разработать ядерную программу, вплотную подошел к созданию ядерного оружия, и никто в цивилизованном демократическом мире не сумел этому помешать. Поэтому я бы сказал, что пока Иран переиграл остальной мир. Что заставило Китай и Россию изменить свою проиранскую позицию и поддержать проект резолюции о санкциях? Посмотрим, что произойдет несколько позже. Мне кажется, что у эффективных санкций шансы невелики, а у косметических – средние. В результате дебатов, начавшихся 18 мая, текст резолюции может быть смягчен.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник в 4 штатах прошли первичные партийные выборы. Они не только подтвердили глубокое недовольство избирателей своими представителями в высших органах власти, но и продемонстрировали рождение третьей политической силы – движение «Чаепития», чьи кандидаты теснят представителей истеблишмента. С подробностями Алан Давыдов.
Сюрпризом, которого ожидали, стала победа на праймериз республиканской партии кандидата в Сенат от штата Кентукки офтальмолога Рэнда Пола. С разгромным перевесом он одолел лояльного истеблишменту однопартийца, госсекретаря штата Трея Грейсона. Рэнда Пола поддерживает движение чаепития, возникшее на волне протестов против господдержки крупных компаний-банкротов, программы экономического стимулирования и закона о реформе медицинского страхования. От движения чаепития достается обеим партиям. Его члены настроены против политической кухни Вашингтона, против тех, кто, по их мнению, засиделся в Конгрессе. Способно ли движение чаепития заметно изменить состав Конгресса? Комментатор журнала The Atlantic Конор Фридерсдорф осторожен в прогнозах. Я бы пока назвал это лишь феноменом 2010 года, но тенденция может стать более долгосрочной, если участники этого движения возьмут на себя ряд политических обязательств, наподобие республиканского контракта с Америкой середины 90-х. В настоящий же момент, несмотря на массовость митингов движения чаепития, не вполне ясно, чего их участники конкретно хотят. Другим символическим событием сенатских праймериз стал проигрыш 80-летнего сенатора-демократа Арлена Спектора, который уступил члену Палаты представителей Джо Сестаку. Спектор год назад перешел из республиканского лагеря в демократический и пользовался поддержкой президента Обамы. Вместе с тем, комментаторы не склонны переоценивать значение результатов первичных выборов во вторник. Корреспондент издания «Политико» Джеймс Хоман считает эти праймериз индикатором настроений избирателей внутри каждой основной партии, но не американского электората в целом. Это не общенациональные выборы. Речь идет о смене политических пристрастий внутри каждой партии. Иллюстрируя сегодняшнее настроение американского электората, агентство Associated Press приводит реплику избирателей из Филадельфии Марка Коулмана. Политики подобны детским подгузникам, и те, и другие подлежат регулярной смене.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
10:07. Не пропустите программу «Грани времени». Вправе ли Генпрокуратура зачислять несогласных в пособники террористов? Об этом говорим с депутатом Госдумы Сергеем Марковым, активистом оппозиции Марком Фейгином и политологом Валерием Хомяковым. Ведет программу Владимир Карамурза. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем вас, должен ли президент России Дмитрий Медведев отреагировать на голодовку Ходорковского. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А сейчас хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на интернет-сайт нашей радиостанции и на пейджер. Вот что пишет нам Борис. Адвокаты компании ЮКОС, понимая всю безнадежность своих подзащитных, стараются всеми силами раскачать лодку и втянуть в это дело нашего президента. Я надеюсь, у власти хватит разума и спокойствия, чтобы промолчать на эти провокации. И вот сейчас еще одно сообщение хочу зачитать. Пишет нам Александр из Сызрани. Не просто отреагировать, но и сделать все от себя возможное, чтобы тот в ближайшее время был освобожден. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет нам наш радиослушатель Ами из Подмосковья. Думаю, Медведев должен просить его прекратить, если Ходорковский умрет или будет в плохом состоянии, кого-то обрадует, только его врагов. К этой теме вернемся после краткой сводки новостей 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бангкока военные начали штурм лагеря сторонников оппозиции. Сообщается, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере 2 оппозиционера. Этой ночью в тайландскую столицу были переброшены дополнительные армейские подразделения. Ранее власти Таиланда предупреждали участников акции протеста, что намерены вытеснить их из центра Бангкока. В Совет безопасности ООН во вторник внесен проект резолюции о новых санкциях против Ирана. Документ согласован 5 постоянными членами Совета безопасности и Германии. В Приморье по подозрению в вымогательстве взятки в 1 миллион рублей задержан глава города Большой Камень. В Киргизии сегодня завершается обсуждение проекта новой конституции. Созванное несколько недель назад конституционное совещание разработало окончательный вариант основного закона страны. Он будет вынесен на референдум 27 июня. Поступает сообщение о перестрелке в районе авиабазы в Баграме к северу от афганской столицы между военнослужащими сил НАТО и талибами. Сообщается о 7 убитых боевиках и 5 раненых солдатах международных сил. Перестрелка в Баграме происходит спустя сутки после взрыва в Кабуле, жертвами которых стали 18 человек. Файсал Шахзад, обвиняемый в попытке теракта в центре Нью-Йорка, во вторник впервые предстал перед судом. 30-летнему американцу пакистанского происхождения предъявлен ряд обвинений, в том числе в террористической деятельности и попытке использования оружия массового поражения. В Китае в результате взрыва на шахте в провинции Шанси погибли по меньшей мере 12 горняков. Как сообщает агентство Синьхуа, взрыв произошел в момент, когда под землей находились более 40 человек. 29 из них удалось сразу же поднять на поверхность.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы – голодовке Ходорковского, которую он объявил в знак протеста против продления срока ареста. Экс-глава ЮКОСа назвал это решение противоречащим новому законодательству, которое запрещает применение этой меры пресечения по ряду статей об экономических преступлениях. Накануне адвокаты бывших руководителей ЮКОСа заявили отвод судье Виктору Данилкину, который рассматривает второе уголовное дело в отношении их подзащитных. После этого стало известно, что Мосгорсуд назначил на 21 мая рассмотрение жалобы защиты на решение продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Российские правозащитники призвали президента Дмитрия Медведева отреагировать на действия Ходорковского. В интернете объявлен сбор подписей под обращением к главе государства. Бывшие руководители ЮКОСа отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. Решение Михаила Ходорковского объявить бессрочную голодовку комментирует известный британский юрист и правозащитник, профессор Лондонского университета Билл Боринг. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Боуринг, а какой с точки зрения юриста может быть реакция российского президента на бессрочную голодовку Михаила Ходорковского?
Думаю, что российский президент окажется в затруднительном положении, поскольку Ходорковский уже отбывает приговор, и постановление судьи о продлении его содержания под стражей имеет в этом случае чисто теоретическое значение. Конечно, исходом дела может стать признание того, что обвинение прокуратуры беспочвенно, и тогда президент сможет помиловать Ходорковского. Это было бы идеальным решением проблемы, однако думаю, что сейчас это маловероятно. Пока же мы видим, что инициированная президентом Медведевым статья не была принята судом во внимание.
В свое время международная амнистия отказалась объявить Михаила Ходорковского политическим заключенным или узником совести. Насколько это решение было оправдано?
Простите, но в этом случае речь не может идти о политическом заключенном. Это случай узника совести. Это значит, что человек находится в заключении за свои убеждения. В 2004 году международная амнистия получила петицию, подписанную Людмилой Алексеевой и другими известными российскими правозащитниками, с просьбой объявить Михаила Ходорковского узником совести. Однако международная амнистия не была к этому готова. Помню, что в ответ генсек этой организации попросил предоставить дополнительную информацию о деле Ходорковского. Однако уже после этого в ряде различных западных судов обвинения против Ходорковского были признаны политически мотивированными. В частности, это признано и английским судом. И в этом случае следует признать, что он был осужден по политическим причинам.
Что еще можно предпринять в этом случае с юридической точки зрения?
Думаю, что Ходорковский уже предпринял всевозможную свою защиту. Его дело в Европейском суде по правам человека признано заслуживающим рассмотрения. Он представлен в судах такими адвокатами, как Юрий Шмидт, одним из лучших российских адвокатов. Все, что можно сделать в России и на международном уровне, уже сделано.
Как вы полагаете, может ли новое британское правительство оказать давление на российские власти в деле Ходорковского?
Такое давление было бы плохой идеей. Дело в том, что у Великобритании уже есть серьезные проблемы с Россией в спорах о деле Литвиненко. Россия все еще отказывается выдать господина Лугового, подозреваемого в его убийстве. Не улучшает российско-британские отношения и отказ Британии выдать Бориса Березовского. Так что думаю, что в этих обстоятельствах Великобритания вряд ли захочет убеждать Россию снять обвинение с Ходорковского.
Говорил известный британский юрист и правозащитник, профессор Лондонского университета Билл Боуринг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Должен ли президент России Дмитрий Медведев отреагировать на голодовку Ходорковского? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И до нас уже дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Всем пламенный привет. Что касается по поводу реакции Медведева на события, связанные с Ходорковским. Я хотел бы в двух словах привести некие, так сказать, предпосылки, которые были мной рассматриваются в позиции государства и человек на территории Российской Федерации. Когда стал вопрос ребенок, беслановский ребенок и государство, государство должно было так прогнуться, чтобы дети остались живы. Оно не прогнулось. Государство должно было так прогнуться в Дубровке, чтобы остались вот этих 180 человек погибших, остались живых. Вы понимаете, и сейчас в данной ситуации государство должно так прогнуться, чтобы выполнялся закон, оно не прогнется, потому что сама форма государства подразумевает честные правила игры. А в Российской Федерации, я четко заявляю, со всей ответственностью, этих правил нет. Это варварская страна. Я вчера смотрел по Кутузовскому проспекту, переградили все движение. Кутузовский проспект, едет две машины едут с какими-то там пупами. Не исключена возможность, что в лице пупа был и Медведев. Мамуль, Путин. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Мичуринска. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я считаю, что российская концлагерная система, она не изменила своей олигархской сущности. И мне очень больно, несмотря на то, что я восхищаюсь мужеством господина Ходорковского, но участь у него будет весьма и весьма печальна. Мы знаем трагическую смерть правозащитника Анатолия Марченко в чистопольском душегубном каземате и ряд других политузников, а Ходорковский именно политузник. И маловероятно, чтобы гражданин Медведев проявил, ну, хотя бы неформальное отношение к этому человеку. Так что я остаюсь при весьма и весьма печальных ожиданиях.
Это был Николай из Мичуринска. Хочу зачитать сообщение от Владимира Воронина из Ульяновска. Михаил Борисович должен быть освобожден. Медведев должен проявить гуманность своим указом. И сейчас вновь вернемся к звонкам. Валентина Николаевна из Москвы до нас дозвонилась. Здравствуйте, Валентина Николаевна.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Если даже Ходорковский был виноват, а, впрочем, виноваты в этом плане все олигархи, которые, как говорится, неправильно получили большие богатства, то он свое уже получил, он отстрадался. И я считаю, что второй срок, это уже, как говорится, мстительность, это не правовое дело. И, конечно, Медведев, если он хочет, чтобы его, ну, больше уважали и на Западе, и у нас люди понимали, что он гуманный, он должен шаги предпринять, которые должны облегчить участь Ходорковского и вообще закончить его срок. Надо обратить внимание на другое, на то, что у нас до сих пор плоская шкала налогов, когда на всем Западе все иначе, и что вообще у нас остальные олигархи тоже далеко не беленькие.
Все. Это была Валентина Николаевна из Москвы, и сейчас узнаем, что по этому поводу думает Сергей из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. А, к сожалению, не получается нам пообщаться с Сергеем. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер и интернет-сайт. Вот что нам пишет Николай. Естественно, президент России, как, впрочем, и любой другой президент иностранной державы, не должен реагировать на объявленную гражданином Российской Федерации Михаилом Ходорковским голодовку. В противном случае президенту придется впоследствии реагировать на каждую акцию любого гражданина нашей страны, который пожелает объявить о своей голодовке. А вот что пишет Влад из Германии. Президент – гарант Конституции. Когда ее статьи грубо нарушаются, он обязан ее защищать. Вдумайтесь, почему Ходорковский пошел на голодовку. Меньше всего он печется о своем благополучии. И сейчас до нас дозвонился Валентин из Москвы. Валентин, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, насколько я понимаю, Михаил Борисович обратился к письмом к Верховному суду с просьбой смотреть вопрос о том, что его несправедливо продлили ему срок заключения. вообще, как можно себе представить, каким образом президент мог бы отреагировать на обращение заключенного к Верховному суду, кроме как обращением к тому же самому Верховному суду, что было бы совершенно нелепо. Ну, реакция президента может быть только одной. Он должен ждать решения Верховного суда. И все.
Ваше мнение понятно. Спасибо, Валентин. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, должен ли президент России Дмитрий Медведев отреагировать на голодовку Ходорковского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Центральный банк России рассчитывает, что 10-рублевые банкноты выйдут из массового обращения к концу 2010 года, заявил представитель банка, напомнив, что эти банкноты и далее будут оставаться законным платежным средством. С 1 октября 2009 года в России была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая призвана полностью заменить ее бумажный аналог. Решение было принято из соображений экономии. Срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как 10-рублевая банкнота служит лишь несколько месяцев. Основные фонды жилищно-коммунального хозяйства России изношены в среднем на 60%, а в отдельных регионах почти на 90%, заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. По его оценкам, на восстановление этих объектов ЖКХ потребуется до 6 триллионов рублей. По текущему курсу это почти 200 миллиардов долларов. Греция, оказавшаяся в глубоком долговом кризисе, получила вчера первые кредиты стран Европейского Союза на 14,5 миллиардов евро из общего пакета финансовой помощи со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда в 110 миллиардов евро, одобренного в начале прошлой недели. Через несколько дней Греция уже получила первый кредит МВФ на 5,5 миллиардов евро. Сегодня, 19 мая, Греция должна выплатить кредиторам почти 9 миллиардов евро в счет текущего обслуживания своего государственного долга, общий объем которого превышает 115% ВВП страны. Крупнейшими держателями долгов Греции в целом, как государственных, так и частных, являются банки Франции и Германии. Министры финансов стран Европейского Союза предварительно одобрили законопроект, предусматривающий ужесточение регулирования в Европе бизнеса хедж-фондов. Их клиентами являются в основном состоятельные частные и крупные корпоративные инвесторы. В инвестиционной практике хедж-фонды применяют практику хеджирования, то есть страхования или ограничения собственных рисков, используя для этого производные финансовые инструменты. Обычно деятельность таких фондов направлена на получение максимальной прибыли при любых условиях. Проект нового европейского закона впервые обязывает хедж-фонды не только регистрироваться в регулирующих государственных органах, но и предоставлять им определенную информацию о своих сделках, а также создавать собственные резервные фонды, как это делают банки. В Европейском парламенте обсуждается своя версия этого законопроекта. К июлю должен быть согласован единый вариант.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Синицкий. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бангкока военные начали штурм лагеря сторонников оппозиции. Сообщается о двух погибших. В Совет Безопасности ООН внесен проект резолюции о новых санкциях против Ирана. Документ согласован 5 постоянными членами Совета Безопасности и Германией. В Приморье по подозрению в вымогательстве взятки в 1 миллион рублей задержан глава города Большой Камень. Госдума России сегодня рассмотрит законопроект, полностью запрещающий употребление алкоголя при вождении автомобиля. Поступает сообщение о перестрелке в районе авиабазы в Баграме. К
северу от афганской столицы между военнослужащими сил НАТО и талибами. Сообщается о 7 убитых боевиках и 5 раненых солдатах. Файсал Шахзад, обвиняемый в попытке теракта в центре Нью-Йорка, во вторник впервые предстал перед судом. 30-летнему американцу пакистанского происхождения предъявлен ряд обвинений. В провинции Дарфур на западе Судана похищены трое сотрудников одной из гуманитарных организаций. В Китае в результате взрыва на шахте в провинции Шаньси погибли по меньшей мере 12 горняков. И курс валют на сегодня: за доллар дают 30 рублей 39 копеек, за евро 37 рублей 62 копейки. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Ну, у меня сложилось впечатление, что самые востребованные сегодня, во всяком случае, на первых полосах изданий, стала украинская тема. Под занавес первого официального визита Дмитрия Медведева в Киев получили развитие две ключевые темы в российско-украинских отношениях. Каламбурит «Время новостей» – газовая и базовая. Господин Медведев констатировал, что база в Севастополе послужит поддержанию стабильности в регионе и пообещал, что российский Черноморский флот не станет нападать на другие государства. А украинские власти и бизнесмены попросили российского президента содействовать транзиту через территорию России газа, который украинские компании собираются добывать в Средней Азии. Ну и вот на эту тему «Коммерсант» публикует статью о заглавную «Россию снова просит газовой мягкости». Очередного смягчения газовых отношений Украина просит у России, а именно вот доступа к газотранспортной системе «Газпрома» для транзита среднеазиатского газа. Ну, а также, конечно, дальнейших уступок по цене российского газа. Дмитрий Медведев не исключил такую возможность, а вице-премьер Игорь Сечин уточнил, чего хочет Москва. Это более широкий доступ «Газпрома» на внутренний рынок Украины и возвращение к идее интеграции монополии с нафтогазом Украины. Ну, а независимая газета пишет о том, что вчера в рамках Дмитрия Медведева в Киев состоялся российский бизнес-форум. Главным итогом стали договоренности о возобновлении сотрудничества между деловыми кругами. Есть еще, конечно, одна тема, которая освещается очень широко, это голодовка Михаила Ходорковского. Как пишет «Коммерсант», Дмитрий Медведев вник в его ситуацию очень оперативно, и заголовок гласит: «Михаил Ходорковский впервые доголодался до президента». Полагает издание, что вот эта голодовка, объявленная в минувший понедельник, в знак протестов против продления ареста, может оказаться самой короткой акцией именитого арестанта. Вчера вечером пресс-секретарь президента Наталья Тимакова заявила, что Дмитрий Медведев ознакомлен со сложившейся ситуацией, а значит, у господина Ходорковского не осталось формального повода, чтобы отказываться от пищи. Впрочем, объявляя голодовку, он добивался, чтобы президент Медведев выступил против того, что судьи не исполняют принимаемые по его инициативе законы. Об этом, как я говорила, уже пишет газета «Коммерсант». На первой полосе «Новой газеты» анонсируется также публикация на эту тему. Есть еще, конечно же, тема, которая все эти дни не сходит со страниц нашей пишущей прессы. Это катастрофа на шахте «Распадская». Так вот, как пишет «Известия», из 400 сигнализаторов утечки метана на 150 были обнаружены нарушения пломб. Об этом рассказал вице-премьер Игорь Сечин. И значит это, что кто-то скручивал датчики, чтобы они не мешали работать и увеличивать добычу. Чем больше добычи угля, поясняет издание, тем больше выделяется метана. А Распадская была шахтой очень продуктивной. Ежегодно там добывали 7,5-8 миллионов тонн угля. Вот размышляет газета о том, как избежать аварий в будущем, и дает такой рецепт. Мотивировать собственников на безаварийную работу с помощью штрафов. Причем очень больших штрафов. Ну, а пока пока, как пишет газета «Время новостей», вчера был отправлен в отставку Игорь Волков, директор шахты «Распадская». Он написал заявление по собственному желанию, которое сразу же было удовлетворено. Хотя, как отмечает издание, еще в понедельник представители ЗАО «Распадской угольной компании» утверждали, что господин Волков уходить не собирается, и более того, что они его не отпустят, если он вдруг соберется увольняться. А заглавная эта публикация на первой полосе «Времени новостей» — «Гражданин-директор». Не бизнес для суда. Вот это вот публикация в продолжение темы голодовки Михаила Ходорковского, газета «Ведомости». Президентский закон, запрещающий аресты предпринимателей, помогает не всем, пишет издание. Суды просто отказываются признавать деятельность обвиняемых предпринимательской. И вот «Ведомости» в данном случае приводит пример о продлении ареста гендиректора Евразия Логистика Александра Волкова, которого обвиняют в мошенничестве, легализации имущества, подделке и использовании заведомо подложных документов. Есть еще много сегодня статей о автомобилях, о российском автопроме. Старье берем, три точки, и делаем новые известия. Программа утилизации машин, пишет издание, превзошла все ожидания. Но при этом, утверждают новые известия, она не решит главных проблем российского автопрома. Ну, а вот «Московский комсомолец» и «Комсомолка» говорят еще об одном способе поднятия российского автопрома. Когда возникла необходимость его поддержать, народ, как и ему полагается, бросился покупать родные авто, поддержал утилизацию и почти отказался от правого рубля. Руля, пишет «Комсомолец». Теперь поучаствовать в спасении национального автопрома настала очередь верхнего эшелона. В связи с этим управляющий делами президента России Владимир Кожин заявил о поручении президента детально изучить вопрос закупки для автопарка управделами новых автомашин марки ЗИЛ. А заглавная эта публикация — «Россия собирается с последними ЗИЛами».
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила Валерия Шабаева. А программу «Время свободы» тем временем продолжит репортаж из Челябинска, где новый губернатор Михаил Юрьевич решил отдать здание органного зала Русской Православной Церкви. Часть горожан, преимущественно верующие, с восторгом поддержали эту инициативу. Другие же категорически против такого решения. Дело дошло до публичных акций. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
В минувшую субботу в центре Челябинска на Алом поле рядом с органным залом состоялся митинг-концерт в защиту органа. Здесь собрались люди, опасающиеся за судьбу уникального инструмента. Месяц назад, во время своего визита в Челябинск, патриарх Кирилл объявил, что губернатор Юревич решил вернуть церкви здание, которое в начале прошлого века было храмом.
Меня сегодня обрадовал вновь избранный губернатор Челябинской области Михаил Валерьевич, сообщив о том, что принято решение в короткий срок освободить храм Александра Невского в центре города. Я благодарю вас за это известие и очень надеюсь, что скоро в центре города Челябинска, в прославленном историческом храме, возобновится богослужение.
Слова патриарха у многих вызвали шок. Дело в том, что попытки передать здание органного зала церкви предпринимались и раньше, в частности в 90-е годы. Но всякий раз встречали ожесточенное сопротивление многих горожан. На какое-то время страсти улеглись. И вот теперь разгорелись с новой силой. Вот мнение некоторых челябинцев, пришедших на концерт-митинг.
Я возмущена до глубины души тем, что происходит у нас в городе. К власти пришли люди, которые занимаются только бизнесом. Но в то же время люди культуры, они почему-то не ущемляют людей бизнеса. Но наоборот, к сожалению, происходит. Я не знаю, что делать вообще.
Я категорически против переноса органа, так как компания, которая строила этот орган, она считает этот орган лучшим из всех своих произведений.
Мне очень не нравится, что они хотят орган перенести. Орган встраивается в сам дом, он живет вместе с ним. И нельзя просто взять его и перетащить куда-либо. Лучше уж церковь куда-нибудь перенести. Церковь уже практиковала постройки своих новых храмов и без проблем строит, и возводит, и размещается.
Ну, как историк, я вижу в этом очень большую опасность. Ясно, что нужно советоваться с общественностью. Может быть, даже референдум какой-то проводить. Вот деятели искусства должны сказать свое слово. Вот молодежь должна сказать свое слово. свое слово.
Люди опасаются того, что орган, который проектировался под конкретное здание специалистами немецкой фирмы Герман Ойле, при переезде может утратить свое звучание. Кроме того, пока просто неизвестно, есть ли в городе помещение, которое могло бы подойти в качестве нового концертного зала. Говорит хранитель Челябинского органного зала, известный музыкант Владимир Хомяков.
С моей личной точки зрения, такое решение могло заключаться в том, чтобы город и область получили новое здание филармонии с большим концертным залом, рассчитанным на симфонический оркестр, который соответствовал бы всем современным требованиям. В этом же комплексе отдельный органный зал и новый орган. А самое главное то, что этот зал и этот орган должны быть не хуже, а лучше существующего. Это возможно, если это будет делаться не в спешке, с привлечением лучших специалистов, консультантов, акустиков, проведением настоящего тендера, конкурса на лучший проект органа. До завершения этого строительства что-то менять в существующей ситуации с органным залом не стоит. Орган и зал – это как струны и корпус скрипки. Это абсолютно взаимосвязанные вещи.
Между тем, губернатор Челябинской области Михаил Юревич не видит в ситуации ни малейшего повода для конфликтов.
Ну, время, естественно, еще не определено, потому что будет работать комиссия. Специалисты, которые устанавливали орган, немецкие специалисты, говорят, что перенос возможен, сложностей никаких с этим нет. Естественно, для нас главное, чтобы орган был сохранен в городе Челябинске как подразделение культуры. И, естественно, это здание, оно строилось для церкви, оно принадлежало церкви, оно незаконно было изъято. Есть указ президента Российской Федерации, что имущество, которое было незаконно изъято, должно быть возвращено. Поэтому вопрос, я считаю, технический.
Слова губернатора о технической возможности переноса органа пока официально не подтверждены специалистами фирмы Герман Ойле. Напротив, пока есть свидетельства о крайней нежелательности такого переноса и рисках, связанных с ним. Впрочем, скоро в Челябинск должны приехать немецкие эксперты. Они и внесут окончательную ясность в судьбу органа и органного зала, который до 1930 года был храмом Александра Невского. Его построили в конце 19 века. Службы здесь проходили около 10 лет. Потом здание использовалось как склад музейных экспонатов, планетарий, шахматная школа. Многие горожане не хотят отдавать здание церкви, потому как находится оно в симпатичном сквере, излюбленном месте прогулок жителей центра Челябинска. Рядом в десятки метров дворец пионеров, ночной клуб, аллея пионеров-героев, памятник Ленину. В случае передачи здания церкви многое тут изменится. И не всем эти перемены по душе. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, должен ли президент России Дмитрий Медведев отреагировать на голодовку Ходорковского. Вот что нам пишет по этому поводу Татьяна Васильевна из Москвы. Конечно, должен. Путин и Медведев говорят красивые слова, обещают справедливый суд, но только этими заявлениями и ограничиваются. В деле Ходорковского мы наблюдаем вопиющее нарушение прав человека. Президент обязан отреагировать на заявление гражданина России не только своими казенными словами. Я не вмешиваюсь в суд. Обсуждение этой темы мы продолжим в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».